Літературная антологія. Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» разам узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вам далучыцца да спадчыны савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. А вашай увазе першыя старонкі аповесці «Дзяўчаты», чытае артыстка Ліка Пташук.
Ох, и долго же добиралась Тося к месту новой своей работы. Сначала ее мчал поезд. За окном вагона веером разворачивались пустые осенние поля, мелькали сквозные рыжие перелески, подолгу маячили незнакомые города с дымными трубами заводов. А деревни и поселки все выбегали и выбегали к железной дороге для того лишь, чтобы на миг покрасоваться перед Тосей, с лету прочертить оконное стекло и свалиться под откос. Впервые в жизни Тося заехала в такую даль, и с непривычки ей порой казалось, что вся родная страна выстроилась перед ней, а она в своем цельнометаллическом пружинистом вагоне несется вдоль строя и принимает парад. Потом Тося зябла в легоньком пальтеце на палубе речного парохода. Старательно шлепали плицы, переволачивая тяжелую сентябрьскую воду. Встречный буксир тянул длиннющий плот бревен, в нем хватило бы, чтобы воздвигнуть на голом месте целый город сотнями жилых домов, школами, больницами, клубом и кинотеатром. Даже с двумя кинотеатрами решила Тося заботиться о жителях нового города, в котором, возможно, когда-нибудь придется жить ей самой. Дикий лес, подступающий вплотную к реке, перемежался заливными лугами. Пестрые крутобокие холмогорки, словно сошедшие с плаката об успехах животноводства, лениво цедили воду из реки. Сплавщики зачищали берег от обсохших за лето бревен, убирали в запонях неведомые Тосе сплоточные станки и боны и готовились к близкой зиме. Напоследок Тося сменила пароход на грузовик и тряслась в кузове орсовской полуторки по ухабистой дороге. Дремучий лес заманивал Тосю все глубже и глубже в заповедную свою чащобу. Взобравшись на ящик с макаронами, Тося с молодым охотничьим азартом озиралась по сторонам, выслеживая притаившихся медведей. Юркая бочка с постным маслом неприкаянно каталась под днищу кузова и все норовила грязным боком из-под тишка припечатать Тосины чулки. Но Тося зорко охраняла единственные приличные свои чулки и еще на дальних подступах к ним пинала бочку ногой. Один лишь разик за всю дорогу она зазевалась на толстенные сосны с корнем, вывороченные буреломом, и ехидная бочка тотчас же подкатилась к беззащитным чулкам и сделала таки свое подлое дело. И вот уже Тося в лесном поселке, где ей предстояло жить и работать. Она еле поспевала за длинноногим комендантом, торжественно шествующим по улице с одеялом и простынями под мышкой. В военизированной одежде молодцеватого коменданта объединились несколько родов войск. На нем были кавалерийские бриджи, морской китель и фуражка с голубым летным околышем. Стараясь не отстать от коменданта, Тося на ходу разглядывала поселок. Когда-то здесь шумел вековой лес, но, воздвигая дома, все деревья, как водится, опрометчиво вырубили. И теперь лишь кое-где рядом с неохватными полусгнившими пнями торчали огражденные штакетником хлипкие, почти безнадежные прутики, посаженные местными школьниками в последнюю кампанию по озеленению и благоустройству поселка. И строгий начальник лесопункта, с которым только что беседовала Тося, и комендант, по-журавлиному вышагивающий впереди нее, и редкие лесорубы, попадавшиеся Тосе на улице, все они, точно заранее сговорившись между собой, довольно удачно делали вид, будто и не подозревают даже, что живут у черта на куличиках. Они вели себя так, словно поселок их находился где-нибудь в центральной, легкодоступной для новых рабочих области, а не затерялся в северной лесной глухомани под самым пунктиром полярного круга. «Вот артисты!» — удивилась Тося и потерла бок, где ныла какая-то молодая косточка, ушибленная в трясучем грузовике. Забивая все звуки вокруг, пронзительно визжала циркульная пила на шпалорезке. Тосе казалось, что пиле больно. Она кричит, надрывается, жалуясь на свою судьбу. А люди, впрягли нестерпимую ее боль в приводной ремень, назвали самоуправство свое работой и дали пиле план и заставляют ее освобождать шпалы, притаившиеся в бревнах от горбылей и лишних досок. Тося пожалела несчастную пилу и припустила за комендантом. На складе у реки разгружали состав бревен, привезенных из лесу бойким паровозиком-кукушкой. Никогда еще в своей жизни Тося не видела такой уймы бревен. Высокие штабеля выстроились на берегу многоэтажными домами без окон и дверей. Бревна тихо лежали в штабелях, отдыхая, в ожидании будущей весны, когда их сбросят в воду, и они начнут свой долгий и нелегкий путь к сплоточным западням и перевалочным базам, к лесопильным заводам в устье реки, к далеким стройкам и ненасытным бумажным фабрикам. «А много у вас лесу рубят?» — почтительно сказала Тося, догоняя коменданта. «Трудимся», — скромно отозвался комендант и, снисходя к Тосиной неопытности, пояснил. «На нижний склад весь лесопункт работает». «А, значит, и верхний есть», — предположила Тося, и ей самой понравилось, что она такая догадливая. «Есть и верхние. А сама откуда будешь?» — спросил комендант. «Воронежская я». «Залетела», — подивился комендант. Они подошли к женскому общежитию. Комендант враждебно ткнул кулаком в сторону укромной завалинки, выходящей на пустырь. «А вот это место Камчаткой у нас называется. Сидят тут некоторые по вечерам. Посидят, а потом и комнату отдельную требуют. А комнат свободных у нас нету. Нету. Ты это учти». Тося боязливо покосилась на Камчатку и сухо ответила. «А мне это без надобности». «Вы все поначалу так говорите», — умудренно сказал комендант и вспрыгнул на крыльцо. Они вошли в темный мрачноватый коридор, и комендант распахнул перед Тосей дальнюю дверь. «Вот здесь и жить будешь». Тося пошаркала ногами из уважения к новому своему жилью и шагнула через невысокий порожек. Комната была не так уж слишком тесная, но и просторно ее назвать язык тоже не поворачивался. Вдоль бревенчатых стен стояло 5 коек. 4 из них были застланы, а на 5-й лежал голый тощий матрас. Комендант издали хорошо натренированной рукой бросил на него принесенные с собой одеяло и простыни. «А подушки своей у тебя нету?» — с надеждой в голосе обратился он к Тосе. «Тумбочек у нас хоть завались. Могу даже 2 дать. А вот по части подушек бедствуем». «А что же мне теперь, на тумбочке спать?» — воинственно спросила Тося, уверенная в своем кровном праве на подушку. Она была полная непоколебимой решимости выцарапать у коменданта все, что ей причитается. Комендант внимательно оглядел Тосю от стоптанных туфлишек подросткового размера до реденького платка на голове. «А это что, все твои вещи?» — полюбопытствовал он, кивнув на куцый Тосин баул. «Все?» — виновато ответила Тося. «Ох, тоже мне приезжают!» Тося самолюбиво закусила губу и вскинула острый девчоночий подбородок. «Не в вещах счастье!» «Знаешь, девушка, — примирительно сказал комендант, — без них тоже полного счастья нету. Располагайся, подушку я тебе раздобуду». Комендант вышел, и Тося села на свою койку и по давней привычке попробовала было покачаться на пружинах, но у нее ничего не получилось, и тогда она заинтересованно приподняла матрас и увидела под ним доски, лежащие на ржавых железных прутьях. «Вот тебе и счастье!» — пробормотала Тося. Она застелила койку и умело, с явным удовольствием человека, уставшего от бездомья и радующегося, что наконец-то обретен угол. И несмотря на зеленую ее молодость, заметно, что Тося давно уже привыкла к самостоятельности и всюду, куда бы ни забросила ее судьба, чувствует себя как дома. Потом Тося не спеша обошла комнату, знакомясь с новым своим местожительством. Она переходила от койки к койке с видом отважного путешественника, углубляющегося в дебри неисследованного края, пытаясь по вещам догадаться, с кем придется ей жить под одной крышей. Неказист уют девичьего общежития в глухом лесном поселке. Кроме коек и тумбочек, были еще в комнате стол, разнокалиберные стулья, табуретки, старый бельевой шкаф со скрипучей дверцей и жестяной умывальник. Оставалось еще упомянуть про громкоговоритель и часы-ходики с крупной гайкой неизвестного происхождения, привязанной для тяжести к гирьке. Вот и все, чем комендант снабдил своих подопечных. Все койки по воле коменданта были засланы одинаковыми бурыми одеялами. Тумбочки выкрашены в тот же невеселый практичный цвет. Но, несмотря на все это унылое однообразие, каждая койка имела все же свое лицо. Привычки и склонности девчат, живущих в этой комнате, боролись с казарменной обезличкой, которую пытался установить комендант. И одни девчата добились в этой борьбе явной победы, а другие подчинились армейскому вкусу коменданта. По-солдатски суров и непритязателен был весь угол комнаты возле первой койки. Не было здесь ничего от себя, своей добавки к казенному уюту. Лишь на тумбочке стояла бутылка с постным маслом и банка с солью, возвещая, что хозяйка готовит обеды дома. Равнодушием к уюту вторая койка могла бы поспорить с первой. В этом углу сразу же бросалась в глаза тумбочка, погребенная под ворохом книг. Технические справочники, лесные журналы лежали вперемешку с пухлыми романами. Попадались и новые книги с крепкими корешками, но больше было все же старых, пожелтевших, зачитанных, порой даже без начала и конца. Судя по некоторым признакам, можно было определить, что хозяйка второй койки любила читать лежа. Койка ее прогнулась жёлобом и видом своим сильно смахивала на гамак. Третья койка наглядно свидетельствовала о домовитости ее хозяйки и склонности к рукоделию. Казённое одеяло было спрятано под кружевным покрывалом, а в изголовье высилась целая горка подушек, увенчанная маленькой думкой. На спинке койки висело богатое вышитое полотенце, а на стене – дорожка с аппликациями. Перед койкой на полу распластался единственный в комнате самодельный коврик, связанный из разноцветных полосок. И даже унылая тумбочка, покрытая салфеткой с мережкой, выглядела именинницей. Четвертая койка тоже носила некоторые следы домовитости, но только хозяйке ее, кажется, не хватало терпения и усидчивости своей соседки. Покрывалом были накрыты лишь подушки, и вышивка на полотенце была победнее. Зато на тумбочке возле этой койки стояло самое большое в комнате зеркало, а вокруг него дружно сгрудились флаконы с одеколоном, баночки с кремом, пудреница, расческа, щеточки и прочий инвентарь, состоящий на вооружении человека, озабоченного поддержанием своей красоты. Книги и журналы Тося оставила без внимания, а вот в большое зеркало заглянула и перенюхала все флаконы, стоящие на тумбочке. За этим занятием и застал ее комендант, неслышно выросший на пороге. «Держи!» — крикнул он, бросая Тосе подушку. «Выход на работу в 7:00. Столовая с 6. Привет!» Комендант помахал рукой и закрыл дверь. В простенке за печкой Тося нашла сухие дрова и, недолго думая, затопила печь и поставила на плиту чайник. Она наливала в чайник воду из ведра, когда дверь самую малость приоткрылась, и в комнату бочком проскользнул пожилой дяденька с добрым морщинистым лицом. В руке он держал авоську, из которой воинственно торчали длинные макаронины. «Здрасте», — неуверенно сказала Тося, не понимая, «а что это надо этому человеку в женском общежитии?» Дяденька молча, как старый знакомый, кивнул Тосе, прошел в солдатский угол комнаты и стал перекладывать содержимое авоськи в тумбочку. Тося долила чайник и набила топку дровами, искоса поглядывая на непонятного человека. А тот вынул из широкого кармана таинственный пакет, бережно освободил его от множества оберток, и на свет Божий глянули знаменитые сусальные лебеди. Из другого кармана незнакомец достал гвоздик, вколотил его гаечным ключом в стену над суровой койкой и повесил картинку с лебедями. «Не криво?» — спросил он у Тоси. «В самый раз». Дяденька извлек из неистощимых своих карманов письмо и положил его на койку гамак. На прощание он полюбовался лебедями и объявил Тосе: «Сюрприз!» И бочком же выскользнул из комнаты. Готовясь к чаепитию, Тося вынула из баула помятую жестяную кружку, полумесяц зачерствевшего в дороге бублика и надкусанную конфету Мишку на севере. Конфету Тося сразу же сунула в рот и с новой энергией стала рыться в утробе своего баула, но больше ничего съестного там не нашла. Она оставила баул в покое и с решительным видом принялась обследовать чужие тумбочки. Многое приглянулось Тося, и вскоре весь угол стола был завален вкусной снедью. Закипел чайник. Тося щедрой щепотью кинула в него чужую заварку, горделиво оглядела стол и села чаевничать. Она сунула в кружку с чаем большущий кусок сахару, отхватила от булки румяную горбушку и намазала ее толстым слоем масла, а потом густо нашлепала сверху варенья. И только поднесла она было заманчивый бутерброд ко рту, как в коридоре послышался топот ног, и в комнату вошли живущие здесь девчата: Вера с Катей, Анфиса и немного позже Надя с охапкой дров. Они сгрудились у порога и во все глаза рассматривали незнакомую девчонку, выседавшую за столом и уничтожавшую их припасы. «А ты что тут делаешь?» — спросила Катя, сильная, ловкая девушка, красивая не так лицом, как всей своей рабочей статью, которую не скрадывал даже мешковатый ватник. «Чай пью», — отозвалась Тося и отхлебнула из кружки, показывая непонятливым девчатам, как люди пьют чай. «Да откуда ты взялась?» — спросила снова Катя. Тося поперхнулась чаем, закашлялась и неопределенно махнула рукой за спину, туда, где, по ее мнению, находилась Воронежская область. Катя не поняла Тосиной сигнализации и вновь переспросила: «Откуда, говоришь?» Тося неохотно отвела целехонький бутерброд от губ и сердито ткнула им в сторону своей койки. «Ой, всю жизнь о такой соседке мечтала», — насмешливо сказала Анфиса. Она работала телефонисткой на коммутаторе, одевалась лучше всех в комнате и была красива той броской красотой, которая сразу же приковывала внимание. Мужчин заставляла оборачиваться на улице, а женщин провожать ее завистливыми глазами. Но было в Анфисе что-то хищное, кошачье. Слишком рано в жизни Анфиса узнала, что она красива, и это знание обернулось для нее чувством своего извечного превосходства над другими девчатами. Ни с кем в комнате Анфиса не дружила и по-своему уважала одну лишь Надю за то, что часто не понимала ее. Анфиса шагнула к столу и отодвинула от Тоси свою банку с вареньем. «Это кто ж тебя научил по чужим тумбочкам лазить?» «Так вас же никого не было!» Оправдываясь, Тося не чувствовала себя ни капли виноватой. «А у меня сахар кончился. А мы в детдоме все так жили. Все общее». «Детдомовское!» — презрительно выпалила Анфиса. «Оно и видно». Тося приподнялась было, чтобы защитить честь родного детдома. Но Вера, самая взрослая из девчат, удержала Тося на табуретке и придвинула к ней свою пачку печенья. «Пей чай, а то остынет». Тося послушно отхлебнула из кружки и, наконец-то, добралась до вкусного бутерброда и с набитым ртом снизу вверх пронзительно взглянула на добрую Веру. Вера училась заочно в лесном техникуме, работала разметчицей на верхнем складе и была старостой комнаты. Она успела уже побывать замужем, и все девчата, кроме Анфисы, привыкли советоваться с ней. Для всех в комнате Вера была непререкаемым авторитетом, и даже бойкая Анфиса остерегалась с ней спорить. «Это что же, прямо из детдома к нам?» — поинтересовалась Вера, и в голосе ее вдруг прозвучала жалостливая нота. А Туся терпеть не могла, когда ее жалели, как разнесчастную сиротинку, и неожиданно насупилась. «Да нет, я уже сезон в совхозе проработала». Покритиковала агронома, меня и того по собственному желанию. «Девчонки, а это правда, что у вас тут медведи в лесу тьма тьмущая?» «Ты нам медведями зубы не заговаривай», — оборвала ее Анфиса. «А чего ты на меня взъелась?» — Тося оглядела девчат. «А у вас что, каждая сама за себя живет?» Догадалась вдруг она и сокрушенно покачала головой, жалея, что заехала в такие дикие, частно-собственнические края. «Слушайте, а давайте так. Все мое ваше и наоборот». «Ага, видно, больше наоборот», — съязвила Анфиса. Она спрятала в свою тумбочку банку варенья, а заодно вытащила из-под койки чемодан и проверила, цел ли замок. Завидев такое, Тося вскочила с табуретки и стукнула кружкой по столу, расплескивая чай. «Девчата! Да вы что?» Тося схватила свой баул и перевернула его над столом. И на клеенку посыпались свернутые жгутом полотенца, новенькая пластмассовая мыльница, зубная щетка и немудрящая Тосина бельишко, одна разъединственная варежка с левой руки и осколок хорошего толстого зеркала, крупная дешевая брошка, разномастные пуговицы и перевязанная ленточкой пачка фотографий самых любимых Тосиных киноактрис.
Шановные радыёслухачы, прагучалі першыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага. Чытала артыстка Ліка Пташук.